спасибо.
Вы первый раз?
В Кишиневе, да. Я был в Тирасполе в 93-м. Вот. Там проходил такой международный конвент писателей фантастов. А в Молдове нет, в Кишиневе идет первый раз.
В 93-м, когда вот были военные действия, 93-м, сразу же, да?
Да, получается? Через год, да.
Ну, и как вам тогда?
Ну, как, собственно говоря, так сказать, нам рассказывали, показывали, мы там поездили, все это было тогда еще очень свежо, конечно, у людей в памяти. Вот. Ну, по рассказам, в общем-то, да, понимаю, что это была такая весьма неприятная история.
И все-таки у них нашли силы, возможности провести у себя этот семинар, да?
Да, ну там такая была очень странная ситуация, что в тот момент там располагалось Всесоюзное творческое объединение писателей и фантастов.
Фотографировать сразу.
Да, давайте так, чтобы без сигарет, не пропагандировать курение.
А, я
только
я снимаю
еще
и на видео
на сайте.
А, уже снимаете?
Я тоже возьму сигарету, просто не знал, что вы курите, поэтому...
Да. Ну давайте покурим, потом будем снимать.
Да, давайте.
То есть как бы я не тоже скрываю, понятно, но просто чтобы не пропагандировать дурную привычку. Вот. И после распада Советского Союза так оказалось, что оно, творческое объединение базировалось некоторое время в Приднестровье, в Тирасполе. И несколько раз там собирали писателей со всех концов тогда еще СССР. Я приезжал из Алматы, из Казахстана.
Да, вы еще тогда жили в Казахстане?
Я тогда жил еще в Казахстане, да.
А в принципе, вот вы... Вчера были в Кишиневе, сегодня как вам город?
Ну, вчера я по большому счету в Кишиневе только ночевал. Потому что мы приехали, тут же поехали опять в Тирасполь. Вот. Ну, у нас была такая экскурсия на завод «Квинт», но по пути мы еще встретились с читателями в университете Тираспольском.
Это было сегодня?
Вчера.
А, вчера.
Как вы вас приняли?
Приняли хорошо, учитывая, что это было воскресенье, и мы опоздали там часа на два по сравнению с запланированным сроком. И вообще это в последний момент было решено. То есть для такой ситуации там пришло человек 70, и это, в общем-то, немало. Вот, чтобы люди пришли, два часа дожидались, пока писатель явится. Вот, причем все в последние минуты там было объявлено. Вот, ничего, хорошо, поговорили, пообщались.
Ты женился?
По-моему, не очень сильно. Ну, я могу сказать там в плюс, что город очень чистый, дороги в неплохом состоянии, по-моему, даже лучше, чем в Кишиневе.
Но вы почувствовали, что вы вернулись как будто в советскую эпоху? Потому что многие, кто приезжает в Тирасполь, в Венеры, в Приднестровье, они все говорят о том, что пахнет вот такой, знаете, чем-то советским.
Ну, точно могу сказать, что сотовая связь там работает плохо. Так сказать, очень трудно было пытаться куда-то дозвониться. Вот. А так, все остальное мы слишком коротко там были, чтобы составить какое-то впечатление. На заводе «Квинт» тоже пахнет хорошим коньяком, а не Советским Союзом. Вот. Ну, в принципе, там уже многие десятки лет так пахнет.
А вы встречались с кем-нибудь там, допустим, с представителями власти? Или...
Нет, нет, это...
Только вот образовательно, да?
Да, да, это было просто встреча с читателями, там не было какой-то такой официальной составляющей.
А на границе долго стояли?
Ну, минут 10-15, наверное, пока все заполнили, все бумаги.
А вас узнали там?
В городе было, останавливал гаишник, проверял. Ему сказали, он типа узнал и не стал долго проверять машину.
А здесь вас узнают, почему?
Да нет, слава богу, нет.
А почему слава богу?
Ну, это утомляет всегда немножко.
Скажите, можно Сергей или Сергей?
Да, Сергей, конечно.
Сергей, а в принципе, вот сочинительство можно зарабатывать на жизнь?
Можно, но зарабатывать на жизнь могут, наверное, человек 10 в каждом жанре. То есть, наверное, там топовая десятка детективщиков, топовая десятка там, авторов женских романов, фантастов. Здравствуйте еще раз. Вы знаете, я бы маленький эспрессо выпил. Ну, собственно говоря, всем остальным приходится либо участвовать во всякого рода проектах, либо как-то так или иначе что в чем-то около литературном. То есть люди пишут сценарии, в том числе для обычных каких-то сериалов, которые у нас идут беспрерывно. Люди там пишут, участвуют в каких-то компьютерных играх, пишут для них диалоги, сценарии и так далее. То есть топовые авторы, я в том числе, да, могут заработать на жизнь.
И даже в кризис?
Ну, я, конечно, я не очень сильно показатель, потому что у меня просто книги еще издаются повсюду, в том числе по всему миру и по всей Европе. Вот, и поэтому, то есть кризис, конечно, сказался там на тиражах, на всем, но не в той мере, чтобы, так сказать, как-то серьезно задеть.
Ну... То есть вы, конечно, входите вот в эту топовую десятку.
Ну да.
Но, наверное, еще и благодаря тому, что и по вашим произведениям снимаются фильмы.
Конечно, конечно. То есть это, естественно, дало большой рост в свое время популярности. То есть, в принципе, у меня и до того момента книги выходили общими тиражами где-то около 500 000 книг в год. Ну, разных. Там новые издания, переиздания, старые. То есть это и без того было немало. Но после экранизации, да, там тиражи выросли до 2 000 000 в год, 2,5.
А скажите, вот, вот реальная жизнь, она же про какие фантастические вещи происходят? Куда там фантастики? Вы не пытались, не пробовали, вот что такое реалистичное написать?
Ну, скажем так, мне это было достаточно мало интересно. Реальная жизнь, она вот вокруг нас, и в ней не очень много, на мой взгляд, оптимистичного, фантастики проще.
Там и простор фантазии.
И простор фантазии, и, может быть, возможность немножко сделать жизнь лучше, чем она есть.
А как вы считаете, вообще вот, писатель может как-то изменить эту самую жизнь к лучшему, сознание людей в лучшую сторону?
Ну, в принципе, если за 2000 лет даже Библии не удалось кардинально изменить человеческую природу, то писателю, наверное, будет слишком самонадеянно на эту тему говорить. Ну, понятно, что книги, конечно, меняют людей, и надеюсь, что меняют к лучшему. И я тоже получаю письма от людей, которые говорят, как там мои книги помогли им в тяжелую минуту и так далее. Это всегда очень приятно. Вот. Ну, понятно, что какие-то глобальные воздействия вряд ли возможны. Глобальных воздействий на человеческую жизнь, по-моему, не оказали ни книги ни Толстого, ни Достоевского, ни, опять же, так сказать, как я скажу, Библии.
Скажите, пожалуйста, вот вам, как фантасту, удавалось ли предсказать какие-то события? Вот то, что было написано в вашей книге, сбывалось?
Вы знаете, вот просто вопрос, который мне сегодня задавали уже несколько раз. А можно я вас украду, эту салфетку?
Да, конечно, берите, берите.
Я просто...
Вы можете мою взять, мне не нужно.
Да, без разницы. Я просто выскочил, забыл платки на свою.
А вы простудились?
Да, чуть простужил. Мне сегодня уже задавали этот вопрос несколько раз.
Ага.
На самом деле, обычно удается... Удается какие-то, может быть, социальные вещи предсказать. То есть я в свое время предсказывал в книгах, скажем так, бомбардировки Югославии, предсказывал то, что в Америке, наверное, будет какой-то крупный теракт в ближайшие годы, и это тоже сбылось. То есть какие-то вот подобные настроения, витающие в воздухе, писатели ловят иногда. Но вот что касается каких-то технических, скажем так, предвидений, то их время, по большому счету, наверное, все-таки ушло. Потому что сейчас, чтобы предсказать какие-то новые явления в науке и технике, ну, надо быть очень большим специалистом в этой области. А чтобы человек был одновременно и хорошим ученым, и хорошим писателем, такое случается крайне редко. Есть такие случаи, но их мало.
И в основном, наверное, такие негативные, да, события?
Ну, разные, почему? Ну, есть масса хрестоматийных примеров, там, конечно, есть и примеры, там, описание подводных лодок. Ну, скажем, например, что тот же Жюль Верн, написав «Наутилус», снабдил его тараном, а не догадался про торпеды. Хотя торпеды, в общем-то, вроде бы существовали уже в то время. И когда он это понял, буквально на следующий день после выхода книги, он даже попытался скупить весь тираж, чтобы его уничтожить и переделать, переписать книгу, добавить «Наутилусу» торпеды. Но было уже поздно. Тогда именно из-за этого Жюль Верн написал книгу «Таинственный остров», где ввел опять «Наутилус», капитана Немо, и упомянул, что вот у него торпеды есть. То есть именно торпедой он взорвал пиратский корабль. Вот. То есть это все было просто, чтобы исправить. Ему было очень обидно, что вот его считают провидцем, а он не догадался о такой вещи. И у него подлодка тупо бивнем таранит корабли.
Скажите, а вам помогает в работе ваше вот первое образование, то, что вы врач?
Нет, я бы не сказал.
А в жизни?
Да, собственно говоря, и в жизни. Это на самом деле такие вот действительно клинические случаи, больные люди, они, конечно, встречаются и в жизни, и среди читателей. То есть бывает, что получаешь и письма вроде того, что там я твердо знаю, что моя сестра это темная иная, ведьма, подскажите, что с ней делать. Вот. Ну, таких случаев все-таки немного. Ну и здесь самый лучший принцип просто не реагировать, не ввязываться, так сказать, в эту переписку. Ну, психиатры это называется не вступить в чей-то бред. Вот. Потому что очень легко, так сказать, начав общаться с больным человеком, нет, не самому стать, просто стать субъектом его бреда, что может кончиться, в общем, чем угодно, включая то, что тебя будут поджидать с топором у двери за то, что ты не хочешь раскрыть правду о вампирах.
Ну, все-таки, наверное, вам помогает, допустим, психологические типажи создавать, нет?
Ну, в какой-то мере, в какой-то небольшой мере, наверное, да. Но это не столь принципиально, как могло бы быть.
А скажите, что на студии 20 век Фокс «Сумеречная зона», да, был подписан? «Сумеречный дозор» был подписан, да, как контракт?
Такой договор был. Он был после того, как хорошо очень прошел первый фильм, и американцы как бы предложили снять еще один фильм вместе. Собственно говоря, планировалось снять у нас 3 фильма. В результате сняли только 2, а третий планировалось снимать в Голливуде совместно, то есть там половину денег выделяет Россия, половину США. Вот. Но по большому счету есть ощущение, что их не очень сильно это интересовало, как сам факт. По-моему, их больше интересовало прекратить выпуск этих фильмов, потому что наносят коммерческий ущерб Голливуду.
А, то есть это вы забрали часть зрителей, да?
Да, мы в России отбили очень немало зрителей, так сказать, от голливудских фильмов своими фильмами. То есть они были лидерами проката. Вот, поэтому третий фильм снят не был, и на данный момент, в общем-то, права вернулись обратно.
К вам, да?
Да, права вернулись обратно ко мне, так что, может быть, что-то будет снято и у нас. Планы есть определенные.
А я читал о том, что на «Казахфильм» по вашему сценарию снимается «Золотой воин», да?
Там был проект, да, там я писал сценарий для этого фильма, там долго шла работа, но потом в определенный момент там поменялась команда людей, работающих над фильмом. Они предложили мне поменять сценарий, раз я поменял, два я поменял, три, ну, в общем, в определенный момент я сказал, что, ну, то, что они предлагают, уже как бы становится не совсем неинтересно и странно. Ну, после чего я от этого проекта ушел. Вот. Будет ли этот фильм снят, я не знаю, но в любом случае, если он уже будет снят, то не по моему сценарию. Вот. К сожалению, такое бывает достаточно часто. То есть меняется проект, как в свое время жаловался такой писатель, фантаст и сценарист Леонид Каганов. Он делал сценарий мультфильма «Крокотук» по мотивам Щелкунчика. В начале творческое задание говорило о том, что героине 8 лет и фильм для маленьких детей. Потом творческое задание было, что фильм для тинейджеров, героиня подросла. Потом сказали, что фильм, пожалуй, для молодежи, добавьте, пожалуйста, задорные эротики. Вот. Ну, в тот момент, когда сказали, что фильм будет для людей среднего возраста, там, 30 лет, он, в общем, тоже вздохнул и из этого проекта вышел. Потому что, говорит, невозможно повышать возраст героини с 8 лет до 38 и при этом еще делать вид, что это один и тот же сюжет.
Я читал, что вы ополчились на тот образ вампира, который показывался в современном кинематографе, что он такой обретает некий орел романтики.
Да нет, ну я не то что ополчился, потому что это слишком сильная будет эмоция, я над ним иронизирую, потому что, разумеется, такой вот гламурный вампир, который сейчас с такой легкой руки ряда авторов путешествует по экранам, по страницам книг, ну это такой синоним, в общем-то, квинтэссенция общества потребления, я бы сказал. Такой персонаж, который вечно потребляет, сосет чужую кровь, вечно молод, прекрасен. Вот. И одно дело, когда это художественный образ, другое дело, когда это начинает так или иначе подсознательно просто накладывать свой отпечаток на людей, на поведение людей. То есть вампир, в общем-то, это всегда был символ зла, и именно символ зла как безудержного потребления, как желание продлить свою жизнь любой ценой, ценой отказа от души, ценой чужой смерти и так далее. То есть это всегда образ был именно такой. А сейчас с легкой руки ряда авторов это такой вот, это такие вот загадочные красавцы, которые, ну, немножко кровь сосут, но почему бы и нет.
Как в «Сумерках», да?
Да, как в «Сумерках», например.
А вы сказали про ряда авторов, то есть, наверное, вы кого-то читаете, да, из конкурентов, чтобы быть в курсе, кто там что написал?
Ну, понимаете, тут нельзя сказать, нельзя назвать слово «конкуренты», потому что все-таки это в литературе так прямо не выражено. Скажем так, успех одной книжки фантастической на самом деле скорее вызывает общий рост интереса к жанру. Я, разумеется, читаю, во-первых, сам люблю фантастику и читаю достаточно много. Ну, есть одно дело, что есть книги, которые мне нравятся, другое дело книги, которые вызывают улыбку, ну, те же самые «Сумерки». Это такая, я бы сказал, воплощение фантазии такой юной девочки-подростка, которая мечтает, чтобы у нее был красивый обожатель, который носил ее на руках, там всюду восхищался ей, целовал, но при этом ничего большего не надо, потому что она сама еще не понимает, что больше может быть и нужно ли это. Вот. То есть книга, на протяжении которой героиня все время ходит и вздыхает, ах, я такая дуреха, что же он во мне нашел такой прекрасный, а он падает к ее ногам и говорит, боже, ты такая богиня, ты так прекрасна, так хороша. Но это смешно. Это, наверное, приятно читать девочке там 10 или там 12 или даже 15 лет. Но взрослому человеку, неважно, мужчине или женщине, это просто уже смешно совершенно.
Вы кроме фантастики читаете еще что-то?
«Комсомольскую правду». Читаю, конечно, читаю. Ну, я скажу так, я не очень люблю современную русскую литературу, вот такую мейнстримовую, потому что она у нас все-таки по большому счету очень мрачна, она очень, скажем так, чернушна. Она не в тех традициях русской литературы, по большей части, которая все-таки призывала людей к добру. У нас в свое время, как произошел распад страны, как произошло такое вот уничтожение собственной истории, собственной гордости и всего остального, так с тех пор и остается хорошим тоном писать про то, какие мы плохие, как у нас все ужасно. То есть такая литература мне не очень нравится. А в мейнстриме все-таки больше, наверное, она задает тон.
Но вы тоже свое творчество называете постмодернистом?
Я? Ну, скажем так, иногда используют этот термин, но постмодернизм — это прием, который скорее заключается в том, что в книгах существуют какие-то отсылки, аллюзии к другим произведениям, к культурным каким-то явлениям. То есть, грубо говоря, это некий такой, наличие некого такого гипертекста. То есть, когда не обязательно рассказывать там весь анекдот, а можно сказать там одну строчку, когда герой может сказать, что типа, ну это все у нас просто как, ну как в тех же «Сумерках», например. Это просто как в тех же «Сумерках» все происходит. И тоже как бы основная масса читателей поймет, о чем речь. Вот, собственно говоря, такие приемы, да, потому что они позволяют, в общем-то, интереснее работать с текстом, на мой взгляд. Какие приемы использую?
Как вы думаете, вот как сегодня в современном обществе заставить людей читать или прививать как культуру чтения?
Ну,
как общество потребления, нацелено на то, чтобы ходить, развлекаться, лодки покупать,
фильмы смотреть.
Не как книжки читать.
Да. Ну, книги читать — это тоже развлечение, но это одновременно, конечно, и определенная работа. Люди работать не хотят. Ну, в принципе, работать никто, по большому счету, не хочет. Но заставлять себя-то надо. Дело в том, что чтение, это, конечно, это процесс совместный, соавторство, сотворчество писателя и читателя. Потому что книга действительно, она дает общую картину, остальное должен домысливать человек сам. Если он не умеет домысливать, если он от природы обладает плохим или неразвитым воображением, то с книгой ему будет просто скучно. Он не будет понимать, в чем здесь удовольствие. То есть для него существует кино, а там все понятно, он видит картинку, которую придумали другие люди, и видит ее полностью. Это проще гораздо потреблять. То есть, к сожалению, да, книга, литература – это удел умных потребителей, умных людей. И поэтому, естественно, ее аудитория сокращается. Потому что количество разума на планете неизменно, а население растет.
Последний вопрос у нас уже, Тарота. Ага. Вот с развалом страны у нас, в принципе, языковое пространство осталось прежним. Как вы думаете, вот на ваш взгляд, писателя, и в том числе писателя-фантаста, мы когда-нибудь будем жить вместе? Как вы думаете? Менталитет тот же остался, язык все знают русский.
Это все зависит от того, что, как сейчас будет происходить в ближайшие годы в России, на мой взгляд. Потому что России важно вернуть себе понимание, в первую очередь, того, что Россия была и может существовать, может быть, только в виде империи. Империи в хорошем смысле слова. Страны, которая распространяет вокруг свое влияние, распространяет свои интересы. Собственно говоря, можно быть маленькой страной, можно быть Бельгией или Швейцарией, и прекрасно существовать за счет производства сыра или экспорта замечательных часов. Вот. Если страна такая большая, как Россия, США или Китай, она поневоле обязана активно отстаивать свои интересы, защищать их, бороться за них. Иначе она неизбежно начинает стагнировать, начинает утрачивать смысл существования, распадаться. Вот. И тут либо Россия рискнет вернуть себе понимание своего места в мире, того, что надо делать, как надо делать. И тогда все возможно, потому что действительно, несмотря ни на что, несмотря на прошедшие годы, меняющиеся поколения, до сих пор остается возможность, скажем так, восстановления каких-то утраченных интересов вокруг, в соседних странах, неизбежно. Потому что это единственный, конечно, путь России существовать. Либо этого не произойдет, тогда, в общем-то, и будущее России может выглядеть в достаточно мрачном свете. Потому что страна очень большая, население не очень большое, пространство огромное. Если нет общей цели, эти пространства могут легко распасться.